Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Ведет ли Кремль пропагандистскую кампанию в США? Если да, то какие цели эта кампания преследует? Эффективно ли вложение сотен миллионов долларов в российские средства массовой информации, вещающие в США и в пиар-компании, пытающиеся улучшить представление американцев о России? Эту тему мы обсуждаем с нашим корреспондентом в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – пропагандистская кампания, которую ведет Кремль в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, так считает политический комментатор Рэйчел Марсден, которая опубликовала в газете Los Angeles Times статью под заголовком «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». И вот для начала этого разговора я предлагаю послушать фрагмент из этой статьи.
Неужели автократу вроде Путина важно, что думают рядовые американцы о Сирии и Кипре, агентстве национальной безопасности, Эдварде Сноудене и тысячи других людей и событий, крупных и мелких? Сдается, что важно, иначе не тратил бы он сотни миллионов долларов на то, чтобы навязать им взгляды Кремля на все эти вопросы. Взгляды неизменно критические по отношению к их собственному правительству. Распространяемые отнюдь не бесталанно разными платформами и институтами, в том числе кабельным телеканалом Russia Today, который без всяких ограничений вещает во всех мегаполисах США. Расчет Путина прост. Чем больше американцев сомневаются в честности и компетентности своего правительства, тем меньше они готовы поддерживать его в противостоянии с диктаторами. Москва знает, что сила демократии, заключающаяся в свободе слова и праве оппонировать власти, может быть обращена против нее теми, кто умеет разделять и властвовать. Пользуясь благами демократии Америки, ради ее ослабления, Путин одновременно зажимает у себя в стране и свободу слова, и оппозицию. Этим двойные стандарты Кремля не исчерпываются. Так не прекращаются жалобы России на то, что Америка, дескать, постоянно суется куда ни попадя, в то время как Москва ведет себя предельно корректно и в дела других стран не вмешивается. Действующие в России НКО Путин называет платными агентами Госдепа, вредящими России, и закрывает их. Параллельно, однако, как свидетельствуют документы, Россия внедряется в американские СМИ и иные институты общества.
Итак, напомню, это был фрагмент из статьи политического комментатора Рэйчел Марсден в газете Los Angeles Times. Публикация называется «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». Евгений, первый вопрос к вам такой. Упоминаются российские средства массовой информации, которые, судя по всему, без всякого ограничения вещают на территории Соединенных Штатов. Это для вас, как для американца, для жителей Нью-Йорка, насколько заметно присутствие российских СМИ в Америке?
Да, я просто, может быть, хотел повторить, Андрей, что действительно Russia Today входит в кабельный пакет, RT она называется ныне, входит в кабельный пакет, на который подписаны порядка 22 миллионов семей. Тоже есть всякие разногласия, разночтения относительно того, как считается количество семей, которые могут смотреть канал. Ну, оставим статистические споры в стороне. RT можно смотреть в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, в мегаполисах на западном побережье. Надо сказать, что да, он вещает со спутника и онлайн. У него есть своя страница на YouTube, есть потоковая трансляция. Значит, говоря о YouTube, RT по официальным сводкам это первый в мире новостной телеканал, который преодолел рубеж в миллиард просмотров. Ну, может быть, с учетом показателей не только англоязычной платформы, но также арабской и испаноязычной. Теперь вот непосредственно к вашему вопросу, который вы поставили. Как часто американцы, имеющие возможность смотреть, RT его смотрят, и что они о нем думают? Я видел какие-то маркетинговые выкладки на сей счет. Ну, в общем, вполне лестные для RT в смысле сравнения с Аль-Джазирой и BBC. Из профессионального интереса сам посмотрел несколько сюжетов. Ничего должен сказать. Бойко, задиристо, вполне такая добротная пропаганда. Знакомые мои, американцы и иммигранты, тоже поглазели шутки ради. Но говорили, что осадок у них остался очень тяжелый. Я бы сказал так, если в общем и целом, что тот круг людей, у которых к России интерес постоянный, а не эпизодический, мнение своей о текущей политике под влиянием репортажей RT не формирует никак. А что-то людей более или менее аполитичных или настроенных резко антиамерикански, особенно молодых, симпатизирующих всяким движением типа «Окупай», то было бы, конечно, любопытно выяснить, насколько среди них RT удается гасить негативный имидж России, который, в общем, проецирует все серьезные американские СМИ, и левые, и правые, и центристские. Знаете, Маргарита Симоньян, главный редактор «Арти» написал: «Первое, что согласно исследованиям приходит в голову американцам при слове «России», это коммунизм, снег и нищета. Мы хотели бы представить более многообразную картину жизни нашей страны». Цитата, да? Ну, картина, которую рисует «Арти», действительно более многообразная, что не отменяет, конечно, коммунизма, снега и нищеты, но создает предположительно у людей малоискушенных представление о России как стране совершенно нормальной. Не хуже, а в некоторых отношениях и лучше многих других. Не идеал, разумеется, не идеал. Не утопия. Времена, когда западная интеллигенция видела в России рай на земле, которые должны строить у себя по готовой модели Европа и Америка, те времена давно прошли. Да, в общем, современный человек, в принципе, в терминах идеалов не мыслит. Тем не менее, какой-то утопический налет я увидел. Он остается, например, знаете, забавно, рубрика Джулиана Ассанжа, глашатая светлого и абсолютно открытого будущего всего человечества, называется «Мир завтра». А сегодняшняя же Россия, Russia Today, решает, как мне кажется, иную, куда вот более скромную, все равно сверхзадачу, представить Россию как нормальную страну. Не исключаю, что, конечно, у Кремля и руководства Russia Today теоретически могла быть и другая сверхзадача. Сделать там Москву, скажем, выразительницей дум всех, кто критически настроен к Америке, и консерваторов, там, скажем, недовольных внешней политикой, которые акцентируют права человека, продвижение демократии в мире, или либертарианцев, которых возмущает вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, и наших левых, которые трубят о неравенстве, обездоленности, расизме, ничуточки не симпатизирует опальным российским олигархам и ненавидит глобалистские CNN и BBC, а также прореспубликанский телеканал Fox News, с которым то и дело, я не знаю, как сейчас, но в прошлом достаточно часто полемизировал Russia Today. Но эта сверхзадача, она слишком эклектичная, мне кажется, она Арти не по плечу. Но, должен сказать, никому иному тоже не по плечу. И если, ну, знаете так, если прибегнуть к кулинарному сравнению, то вот в Америке есть этническая кухня, этнические рестораны, есть Макдональдс. Вот Макдональдс, он как бы повседневный, а этническая кухня так, на, по особым случаям, по большим праздникам. Вот Арти, мне кажется, это второе, это этническое блюдо. Насколько я понимаю, канал, например, там собрал большую жатву на материалах о Челябинском метеорите или на прямой трансляции из района боевых действий во время русско-грузинской войны 2008 года. Знаю, что был арти-номинантом престижной премии «Эмми» за репортажи об акциях «Захватил Уолл-стрит». Ну, об этом, почему люди, участвующие в акциях «Захватил Уолл-стрит», могут симпатизировать арти, мы уже говорили. Но, опять-таки, мне кажется, что эта симпатия не глубокая.
Сейчас мы поговорим немножко шире, ведется ли действительно вот эта вот большая пропагандистская кампания с использованием лоббизма, с использованием внедрения в некоммерческие организации. Это кампания Кремля в Соединенных Штатах с целью улучшения имиджа России в США и с целью каким-то образом повлиять на американскую политику. И я предлагаю, прежде чем продолжить этот разговор, послушать директора правозащитной организации Freedom House Дэвида Крамера, занимавшего пост заместителя госсекретаря в администрации Буша-младшего. Вот это интервью, которое вы с ним записали, фрагмент этого интервью.
Да, определенная кампания налицо, хотя я не сказал бы, что это блицкриг. Как раз напротив, пропагандистские усилия Москвы рассчитаны на длительную перспективу, а не на быструю победу. И эти усилия не только расширительные. Так, из «Нью-Йорк Таймс» и из «Вашингтон Пост» какое-то время назад исчезли многостраничные вкладыши, рекламирующие Россию, ее природные красоты и замечательный инвестиционный климат. В телеканал Russia Today, который из элементарных пиаровских соображений был переименован в RT, Кремль вложил очень солидные суммы в надежде на то, что это будет новая Аль-Джазира, авторитетный и оперативный источник информации о происходящем на постсоветском пространстве и, в частности, в России. Вложения эти были рискованные, мне кажется, что они не вполне окупаются. Первый, как мне помнится, Кремль нанял видную лоббистскую фирму Ketchum Public Relations, однако всю эту деятельность я бы уподобил, пользуясь грубоватой, но очень меткой американской идиомой, наведению марафета на свиное рыло. Слишком уж у России плохой имидж в Америке, чтобы его можно было легко исправить. Ведь этот имидж создают, с одной стороны, очень и очень идеологически разные группы в России, поднимающиеся против Кремля. И чем шире идейный спектр этой оппозиции, тем больше у нее потенциальных сторонников в Штатах. С другой стороны, даже очень искусным пиарщикам нелегко отстоять репутацию государства, где раскрадываются огромные денежные средства, отпущенные на Олимпиаду, или где законодательно преследуются сексуальные меньшинства, или в котором вводится запрет на иностранные усыновления и неправосудно осуждают правозащитников, в том числе посмертно. Это именно репутация государства, власти, а не русского народа как такового. Это не секрет, что у нас оборачиваются очень приличные деньги из России, как государственные, так и корпоративные, прокремлевские. Но мне трудно оценить, какую это имеет отдачу. Одно могу сказать. Эффект был бы весомее, если бы Путин, вернувшись в президентское кресло, демонстрировал бы чуть большее уважение к представлениям американцев о цивилизованной власти. При этом я уверен, что в Вашингтоне есть люди, которые совершенно безвозмездно готовы отскребать от России всю ту грязь, которую оставляет на ней политика высшего руководства. С моей стороны, было бы глупо и неприлично подозревать в корысти всех тех, с кем я идейно расхожусь. Если же говорить в целом о том, как измерять эффективность пиар-компании, то среди критериев я бы назвал такие, как частота появления в престижной прессе комментариев, акцентирующих положительные аспекты государства клиента, интервью его представителей, получившие широкий общественный резонанс. Это также положительные комментарии в ведущих блогах, упоминания на слушаниях в Конгрессе или приглашения на конференции в элитные мозговые тресты докладчиков пропутинской ориентации.
Напомню, что это был директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Я вновь обращаюсь к Евгению Аронову. Евгений, мы все-таки говорим об американском восприятии вот этой попытки пропагандистской кампании Кремля в США. Насколько иностранная лоббистская деятельность, попытки вот такого рода вмешательства характерны для Америки, как они воспринимаются американским обществом? Ведь известно, что, скажем, российские некоммерческие организации ни в коем случае не хотят признавать себя иностранными агентами, хотя бы потому, что словосочетание «иностранный агент» несет ярко выраженную отрицательную коннотацию.
Андрей, давайте будем разграничивать лоббистов, продвигающих там своих родных, американских клиентов, и лоббистов, обслуживающих иностранцев. Вот последние обозначаются жутким в сознании русскоязычного человека, но безобидным восприятием американца словом «foreign agent». Абсолютно хочу подчеркнуть безобидным восприятие американца. Ну, не знаю, Кеймановские острова хотят, чтобы США признали их налоговым офшором. Панама желает включить выгодные пункты в торговый договор США. Марокко пытается склонить Вашингтон на свою сторону в пограничном конфликте с Алжиром. Алжир ставит перед собой задачу, цель прямо противоположную. Или Лукашенко, например, надо почистить свой имидж, как последнего диктатора Европы. Ну, все они нанимают вашингтонских лоббистов. Я любопытство ради посмотрел, какие гонорары они истребуют с клиентов, даже очень богатых, таких как арабские короли и принцы. Могу высказать свое чисто оценочное, субъективное суждение, что эти суммы исчезающе малы в сравнении с размерами взяток, которые платятся в России за политические услуги. Только, конечно, гонорары лоббистов – это не взятки и не откаты, а абсолютно честные трудовые заработки. Я пытаюсь вспомнить, когда слово «лоббизм» использовалось прессой в связке с Россией. Ну вот если пользоваться термином «расширительно», то делегацию российских парламентариев, которая год назад приехала в Вашингтон агитировать коллег в Конгрессе против принятия Билля Магнитского, называли лоббисткой. И Анну Чепман, если помните, ее подельников, прокуратура обвинила в незаконной лоббистской деятельности, а не в шпионаже. Это был такой элегантный ход во избежание крупного дипломатического скандала. Бидзина Иванишвили осенью 2012 года стал премьер-министром Грузии. И я помню, вот он нанял в Вашингтоне аж 7 крупных пиар-компаний, чтобы... А вот что должны были лоббировать эти компании, некоторые из которых были известны своими связями с разными авторитарными режимами, вот в открытой печати не сообщалось. Но поскольку Иванишвили не приравнивался в статусе ни к иностранному государству, ни к иностранной политической партии, его пиарщики не должны были в соответствии с законом 1938 года регистрироваться как пресловутые foreign agents, то есть как представители официального зарубежного юридического лица. Может быть, вам, слушателям нашим, будет интересно, что вашингтонских лоббистов зафрактовал также другой соратник Путина, Геннадий Тимченко. Но его цели, по крайней мере, декларируемые, не вполне внятные. Он желает, чтобы экспортно-импортный банк США гарантировал представленный ему неким коммерческим банком кредит на приобретение 11 люксовых пассажирских авиалайнеров, которые там производит завод Gulfstream Aerospace в штате Джорджия. А все бы ничего, если бы генпрокуратура США не начала ранее проверку дочерних фирм тимченского флагмана, который называется Dunbar Group, на предмет их причастности к сомнительным нефтяным сделкам. Это вот одна трудность, которую должны устранить лоббисты, над чем они работают еще с 2011 года. Другая трудность, всем нам, я думаю, просто покажется абсолютно удивительной. Значит, другая трудность – это совершенно безосновательное, как заявляют лоббисты, утверждение, будто Тимченко извлекает материальную выгоду из своей близости к Путину. Вот подобная близость в глазах экспортно-импортного банка США могла бы нанести вред его деловой репутации. Поэтому, значит, никакой выгоды у Тимченко, материальной выгоды из своей близости к Путину не извлекает. Что и будут доказывать его лоббисты. Значит, foreign agents, да, это частные лица или это пиар-организации. Их сегодня зарегистрировано в Штатах порядка 2000. Они представляют свыше 100 стран в их отношениях с Конгрессом, Белым домом и другими органами власти. А закон, как я говорил, был принят в 1938 году, пересмотрен в 1966. Поначалу, вот это очень любопытно, он распространялся преимущественно на пропагандистов иностранных государств. Независимо от того, отработали ли они официально от имени или по поручению этих государств, или добровольно. С 1938 по 1966 год 23 человека были судимы за нарушение закона, то есть за то, что они должным образом не зарегистрировались как foreign agents. После того, как область применения закона была сужена, в отношении foreign agents не было возбуждено в Соединенных Штатах ни одного уголовного дела. Из-под действия закона, значит, какая деятельность не возбраняется на благо иностранных государств или политических партий? Чисто коммерческая деятельность не возбраняется. Также научно-исследовательская, церковная, художественная, сбор средств в помощь жертвам катастроф. Не надо регистрироваться, если ты занимаешься по вышеуказанными видами деятельности, не должен регистрироваться как foreign agent. Для нас, наверное, симптоматично, да, что в 1995 году Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды людьми, которые могли бы попасть в категорию foreign agents.
Это было связано с какими-то событиями, вот это вот ослабление такого закона, или просто тот факт, что он, видимо, практически совсем не применялся, решили его ослабить дальше?
Значит, они вывели регулирование политической пропаганды, резко ослабили, не вывели из предметов регулирования закона, но резко ослабили регулирование политической пропаганды и вывели из-под действия закона все новостные информационные структуры. Формальный повод, вы будете смеяться, как в старом анекдоте, это было сделано в ответ на иск одного деятеля в Калифорнии, который хотел распространять в США снятые в Канаде фильмы о глобальном потеплении и о последствиях ядерной войны. Вот такой был казусный совершенно повод, чтобы Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды со стороны foreign agents.
Ну вот из ваших слов можно сделать вывод, что, в общем-то, фактически в Соединенных Штатах не опасаются иностранных политических пропагандистов. Правильно я вас понял?
По большому счету нет. Есть отдельные организации, общественные организации, одну из которых упоминала в своей статье, которая бы послужила информационным поводом для нашего подкаста. Да, есть одна организация, которая, ну, и не одна, а которая, просто одна была упомянута, которая профессионально отслеживает деятельность иностранных лоббистов, foreign agents, да. Ну, это такие маргинальные организации, я бы сказал, маргинальные. А по большому счету, нет. Наоборот, тренд в сторону как раз, ну, вот видите, уголовного преследования нет. Конечно, могут быть всякие гражданские иски, генеральная прокуратура может о чем-то им напомнить, чтобы они зарегистрировались, но, в общем, к ответственности не привлекают их.
Ну, вот я сужу опять же со стороны, вы уже упомянули таких людей, как Александр Лукашенко или Геннадий Тимченко, и, в общем-то, опять же, для стороннего наблюдателя, по крайней мере, извне Соединенных Штатов, почти немыслимым кажется, вот, а те суммы, которые они тратят на улучшение своего имиджа, особенно учитывая, что вот исходя из того, что вы говорили, в общем-то, этот имидж улучшить все равно очень трудно, сколько денег не трать. Мы говорим еще раз, вернемся к тому, что мы говорим о восприятии такого рода компаний в американском обществе. Вот это отсутствие боязни вот такого влияния, в отличие от той же России, где Путин в интервью не раз говорил о том, что это попытки расшатать строй. По-вашему, это свидетельство стабильности системы в Соединенных Штатах, вот отсутствие боязни, что кто-то может расшатать ее подобными действиями?
Правы вы, Андрей, конечно, в Америке американцы все-таки верят в устойчивость своей политической системы. Они, несомненно, хотят, чтобы она оставалась такой же открытой, какой она была раньше. Но не будем, конечно, бросаться в другую крайность. И было бы неверно, если бы слушали, создалось впечатление, будто американцы, независимо от важности вопроса, равнодушно и попустительски относятся к незаконной деятельности foreign agents, то есть такой деятельности, при которой лицо или частное лицо или организация не регистрируется в Генеральной прокуратуре как foreign agent. Значит, я бы, например, разграничивал, возьмем такой случай, да, для, ну, просто как гипотетический, нет, не гипотетический, реальный случай. У правительства там Бермудских островов, ну, больше шансов добиться принятия законодательства, ограничивающего ответственность тамошних бермудских страховых компаний перед американцами, купившими у них страховку на случай урагана. Один такой, скажем, случай, да, на одной стороне, на одном полюсе. А на другом полюсе турецкое правительство даже за деньги большие в разы не думает Конгресс закон, ограничивающий ответственность Анкары за массовую гибель армян во время Первой мировой войны, что они пытались сделать. Но это с точки зрения оценки эффективности действий лоббистов. А что касается отношения американцев к попыткам и Бермудских островов, и Анкары продвигать выгодные им какие-то проекты, да, начинания, то их тема к другим подавляющее большинство американцев отнесется с олимпийским спокойствием. Правосоветские пропагандисты достигли своих наибольших успехов на Западе и в Соединенных Штатах, в частности, на пике Великой экономической депрессии. В более-менее нормальные времена, при нормальном течении событий, я думаю, что даже если взять коллективно, не знаю, BBC, Аль-Жазиру и Russia Today, то даже коллективно, совокупно, вряд ли они смогут конкурировать с американскими средствами массовой информации, которые, в общем, которым прислушиваются большинство, подавляющее большинство американцев. Не значит, что все американские крупные средства массовой информации настроены ура, патриотично, отнюдь нет. Но, по крайней мере, явным образом, я подчеркиваю, они устоев американской демократии не расшатывают. Делают ли они это не явным образом? Это уже вопрос, наверное, для другой передачи. Конечно, в общем, деятельность RT, лоббистов российских в Вашингтоне должна подкрепляться боевыми действиями на флангах. Под боевыми действиями на флангах Дэвид Крамер имел в виду, ну, зажим альтернативных источников информации. Какие альтернативные источники информации? Это, прежде всего, независимые СМИ в России и западные корреспонденты, которые освещают события в стране, да, и на тех, на других. Оказывается, сильный нажим. Поэтому это возмущает как раз не главная, наверное, не главная компания, не RT. Это именно зажим идеологический внутри России. Вот он вызывает. Он вызывает, конечно, возмущение и такую ответную реакцию американских законодателей и сплачивает демократов и республиканцев.
В подкасте «Американских вопросов» участвовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продюсер Андрей Амочкин. Вел подкаст Андрей Шароградский. До свидания. Kiss the sky.